Глава восьмая. Телега остановилась возле двухэтажного каменного дома с вывеской «Гостиница Дворянская». Т. дал мужику возниться монету, слез на землю, стряхнул сено с голубых рукавов и потянулся, расправляя тело.
— Ваше благородие, господин полковник!
— закричал привратник с крыльца.
— Прикажете остановиться?
— Да. — ответил Т., не давая себе труда уточнить, что именно тот имел в виду. — Лучший номер.
— Сию секунду будет сделано, ваше благородие. Губернаторский приготовим.
— И еще, — сказал Т. тихо и чуть виновато. — Ты мне это, братец, водки принеси.
— Как не принести, ваше благородие? Мигом сообразим.
Через четверть часа номер был готов. Когда Т. вошел в него, на столе уже стоял запотевший графин и серебряный поднос с закусками. Т. успел узнать от коридорного. Губернаторским номер называли, потому что в нем когда-то пытался повеситься губернатор, ехавший по высочайшему вызову в Петербург. Номер и впрямь был роскошен по уездным понятиям, только мрачноват. Его украшал огромный камин, который уместнее смотрелся бы в немецком замке, чем в провинциальной гостинице. А над камином висел огромный и, кажется, действительно старый портрет императора Павла. Или его просто закоптило дымом. Курносый и бесстрастный император походил на собственный труп, натертый румянами и белилами, а его холодные презрительные глаза казались нарисованными на закрытых веках. Висок, куда ударила табакерка убийцы, был прикрыт нелепо подвернутой буклей парика, будто художник различил таинственные знаки судьбы сквозь парадный наряд государя. В углу комнаты стояли часы необычной формы. Это был полный рыцарский доспех с застекленным животом, за которым поворачивались шестеренки и качались какие-то стержни, словно символизируя надежное, ровное и размеренное пищеварение. А в раскрытом шлеме вместо лица помещался небольшой белый циферблат со стрелками. Налив себе стакан водки, Т. выпил, закусил блином с икрой и сел в расшитое павлинами кресло возле каминной решетки. «К чему тут этот Павел?» — подумал он, оглядывая комнату. «Да чего, однако, похож на нарумяненного и заспиртованного младенца из кунсткамеры. Чувствую, сегодня напьюсь, как никогда не напивался. Что, впрочем, несложно, поскольку я вообще не знаю, когда я в прошлый раз напивался». Т. налил себе еще водки. Неужели весь мир действительно есть то, что говорит Ариэль? Вот журнальный столик. Вот графин, в котором отражается окно. Вот граненый стакан, похожий на спившуюся призму. Откуда он, собственно, взялся, этот стакан? Он возникает, потому что его описывает Ариэль. Но кто тогда его видит? Кто я сам? Неужели такой же стакан, только говорящий? В дверь постучали.
«Ваше превосходительство!» — раздался голос из коридора. «Не прикажете ли подать бумаги и чернил?»
«Нет», — сказал Т. «С какой вдруг стати?»
«А чего изволите приказать?»
— спросил голос после неловкой паузы. «Принеси еще блинов. И вообще, подавай обедать».
«Слушаю».
«Вот», — подумал Т., поднимая палец и грозя нарисованному императору. «Вот именно. Бумаги и чернил. Не зря ведь этот шельмец о них спросил. Может, он думает, что я и есть тот писатель, о котором говорил Ариэль. Впрочем, вряд ли. Скорее всего, просто предлагает благо цивилизации. Ведь Кноп в поезде ничего не говорил о литературе, а он осведомлен обо мне во всех деталях. Кстати, надо бы как-нибудь поговорить с этим Кнопфом, расспросить. Впрочем, трудно. Он ведь всякий раз начинает палить из револьвера. Часы в виде рыцаря с прозрачным животом пробили два раза. Надо признать, мир, придуманный этим каббалистическим демоном, выглядит по-настоящему убедительно. Однако надо будет погулять по нему после обеда, посмотреть, не кончается ли он в 100 шагах от дороги. Это будет интересно. Сначала выпьем и поедим, а потом все тщательно исследуем. Первая часть этого замысла была осуществлена незамедлительно, а вскоре Т. уже спускался с гостиничного крыльца. «Ничего», — бормотал он, сжимая кулаки и грозно ухмыляясь, — «мы испытаем на прочность это наваждение. Сейчас. Прохожие оглядывались на подвыпившего жандармского полковника с опаской. Полковник, надо сказать, давал для этого основания. Перейдя улицу, он подошел к фатовато одетому господину в котелке, который стоял у входа в ресторан, и, зажав под мышкой трость, пересчитывал ассигнации в бумажнике. «Здравствуйте, милостивый государь», — сказал Т. с дьявольской ухмылкой, прикладывая ладонь к своей фуражке. «С кем имею честь?»
«Купеческий старшина Расплюев», — испуганно ответил господин в котелке.
«Вот как», — сказал Т. «Купеческий старшина. А вид такой, словно собрался в Париж на всемирную выставку. Почему?»
Господин в котелке попытался изобразить вежливое европейское недоумение, но вышло это не очень. Отразившееся на его бритой физиономии чувство гораздо больше напоминало страх, причем сразу стало ясно, что страх и был изначальным выражением этого лица, проступившим от неожиданности сквозь все слои мимической маскировки.
«А как же?» — сказал он. «Прогресс, ваше благородие, проникает и в наши медвежьи углы. Отчего не нарядиться?»
«А знаешь ли ты, купеческий старшина Расплюев?» — сказал Т., грозя бритому господину кулаком. «Что на самом деле ты есть не купеческий старшина, а ничтожество. И даже не ничтожество, а вообще полное ничего. И хоть наряжен ты во все эти английские материалы, братец, а существуешь ты понарошку и только до тех пор, пока я с тобой беседую. Это ты понять можешь?» Купеческий старшина покраснел и усмехнулся. «То есть в каком это смысле, позвольте вас спросить, понарошку? То есть я, по вашему рассуждению, на самом деле пустое место?»
«Ты даже не пустое место», — ответил Т. «Я тебе просто объяснить не могу словами, какой ты есть ноль. Вот перестану с тобой говорить, чудило ты тараканский, займусь чем-нибудь другим, и исчезнешь ты безвозвратно вместе со своим котелком и тростью на всю оставшуюся вечность. Не веришь?»
Лицо купеческого старшины стало совсем багровым.
«Извольте попробовать», — сказал он. «Не буду иметь никаких возражений, если вы соблаговолите исполнить свою угрозу незамедлительно-с».
На крыльце ресторана уже толпились какие-то длинноволосые господа разночинского вида, потянувшиеся из зала. До Т. долетели слова «держи морды» и «палачи», сказанные хоть и опасливым шепотком, но с чувством.
«А!» — махнул рукой Т. «Ну тебя совсем к черту, братец! Прощай навсегда!»
Отвернувшись от Расплюева, он наискось перешел улицу и вдруг почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Он обернулся. По другой стороне улицы брел пожилой печальный еврей в длинном лапсердаке. На носу у него была большая волосатая бородавка. Ты еще раз перешел улицу и пошел с ним рядом. Через некоторое время еврей спросил:
«Вы меня преследуете, господин офицер?»
«Просто иду рядом», — ответил Т.
«А зачем?» — спросил еврей.
Т. засмеялся. Еврей почему-то сразу обиделся.
«Зачем это вы смеетесь?» — спросил он.
«Затем, что вы смешной. Задаете смешные вопросы».
«Чем же смешные?»
«Я иду рядом с вами для того, чтобы дать вам возможность немного насладиться этим днем, подышать этим воздухом, полюбоваться игрой солнечного света и тени.
Вы хотите сказать, если вы оставите меня в покое, я таки задохнусь и ослепну?»
«Несомненно», — сказал Т. «Таки задохнетесь, ослепнете, оглохнете, потеряете обоняние и осязание и перестанете думать свои печальные мысли».
«Откуда вы знаете, что они печальные?»
«Такое у вас лицо», — сказал Т. «И вообще, если я что-то говорю, это ведь не просто так».
«Вы, наверное, не любите евреев?» — спросил еврей.
«Что вы, почтенный», — ответил Т. «Я замечательно отношусь к евреям. Но вот наш Создатель...»
«Что?»
— настороженно спросил еврей.
«Что Создатель?»
«Вот насчет него я не уверен», — сказал Т. тихо. «У меня сложилось подозрение, что евреев он недолюбливает».
«Откуда вы можете знать про Создателя?»
«Я пару раз с ним имел дело. Сказать по секрету, его ужасно раздражает, что его назвали еврейским именем. Из-за этого люди часто принимали его за еврея, и возникало много разных глупых проблем. Вот он и мстит теперь вашему брату. Не так, конечно, чтобы очень всерьез, но все-таки. Ведь эта бородавка у вас на носу не просто так.
Вы, наверное, думали про это долгими ночами. «Вы имели дело с Создателем?» — спросил еврей, подняв бровь. «Вы хотите мне сказать, Создатель беседует с жандармским полковником?»
«Мало того», — ответил Т. «Вы существуете единственно с той целью, чтобы этому жандармскому полковнику было с кем поговорить».
«Вам так Создатель сказал?»
Т энергично кивнул.
«А почему вы уверены, что это был Создатель?» — спросил еврей. «Вы хорошо его разглядели?»
«Весьма. Я стоял к нему так же близко, как к вам».
«Знаете», — сказал еврей, — «после таких слов хочется стать к вам так же далеко, как отсюда до Бердичева. Может, вы оставите меня в покое?»
«Я могу запросто», — сказал Т. «Только вы ведь пропадете не за грош, причем сразу и навсегда».
«Значит, такая моя судьба», — сказал еврей. «И не печальте себя этим вопросом».
Вежливо приподняв шляпу, он прибавил ходу и, не оборачиваясь, скрылся в подворотне. Несколько секунд Т смотрел ему вслед, потом покачнулся и подумал. Сплошное прощание с людьми и предметами, как говорят в Париже. Однако надо же так напиться. Впрочем, надо еще выяснить, кто здесь пьян. Вот эти вокруг, что они, трезвы? Ну да, от них не пахнет водкой. Они не шатаются при ходьбе, идут куда-то по своим делам. Но разве это трезвость? Можно ли считать трезвыми телеграфные столбы? А смысла во всех этих купеческих старшинах столько же, сколько в телеграфных столбах или облаках в небе. И даже меньше, потому что смотреть на облака куда приятнее, чем разглядывать истуканов, которых посылает мне навстречу Ариэль. Ты огляделся по сторонам. Возле приземистого желтого дома с полукруглой сине-красной вывеской «Хлебозаготовки Курпатов и Ко» стояла телега, полная свежего сена. Она в точности походила на транспортное средство, доставившее его в Ковров. Ариэль, видимо, предпочитал не создавать без нужды новые сущности. Людей рядом не было. Недолго думая, Т подошел к телеге, упал в сено и уставился вверх. Небо над городом было затянуто серой пеленой с редкими просветами синевы. В них иногда появлялось солнце. Сделав небольшое усилие, можно было увидеть мир иначе, с редкими синими облаками на сером небе. В одном из этих облаков плескалось ослепительное золотое сияние. Иногда оттуда вырывался луч желтого света и падал на город. Потом этот луч и это сияние переходили в другое синее облако. «В этих синих облаках живет Бог», — думал Т, пожевывая колосок ржи. «А мы глядим из нашей преисподней на небесное великолепие и грустим о недостижимом. И никогда ничего не поймем, потому что даже эти синие облака на сером небе, которые мы видим с такой отчетливостью, на самом деле не облака. И все совсем наоборот». Впряженная в телегу лошадь беспокойно заржала и несколько раз хлестнула себя хвостом по лоснящемуся буланному крупу, отгоняя мух. Ржаной колосок был странным на вкус. Т вынул его изо рта и увидел между зерен пурпурные рожки спорыньи. «Ариэль говорил, я узнаю окончательную правду при нашей следующей встрече. Но мне кажется, я знаю ее уже сейчас. Видимо, все происходящее со мной есть наказание за какой-то грех. Именно поэтому я утратил память. Меня лишили ее и отдали во власть каббалистического демона, который теперь обрушивает на меня тяжкие волны безумия. Такова кара. Но здесь же и надежда, ибо тогда происходящее со мной просто очищение, необходимое душе перед восхождением в эту сине-золотую чистоту. И сколько разбросано вокруг подтверждений. Ведь даже то, что я лежу сейчас на этой телеге и вижу эти пятна сверкающие синевы, уже свидетельство, что я буду допущен туда. Иначе это было бы слишком жестоко и безжалостно. Так не может быть никогда. Душа знает. Да.
«Отдыхаете, барин?»
Т повернулся на голос. У телеги стояла миловидная крестьянская девка лет 20 и еще почти ребенок, с копной русых волос под косынкой и трогательно хрупкой шеей над вырезом красного сарафана.
«Отдыхаю, милая», — ответил Т.
«А мне ехать пора, барин».
«Послушай», — сказал неожиданно для себя Т. А не знаешь ли ты, где тут Оптина пустынь?
— Как не знать? Знаю. Мне по дороге.
На секунду хмель выветрился из головы Т. — Так не свезешь ли? — Награжу.
— Ну уж прямо наградите, — засмеялась девка. — До самой Оптиной пустыни не свезу, а рядом могу доставить.
— Ну поезжай, — отозвался Т. — Договоримся. Телега тронулась. Т хотел было спросить девку, что это, собственно, такое Оптина пустынь, но по размышлении решил этого не делать. Подобный вопрос мог выставить его дурачком из сказки, едущим туда не знаю куда. Приедем, посмотрим. Однако удивительно, с какой сказочной легкостью. Впрочем, кто сказал, что жизнь должна быть сложнее? Теперь небо покачивалось в раме перетекающих друг в друга крыш. Иногда на эту раму накладывались бородатые лица под картузами, которые опасливо глядели на Т и торопились уйти из поля зрения. Т не обращал на них внимания, он следил за сине-золотой небесной рябью. Сделав еще одно небольшое усилие, можно было увидеть ее не вверху, а впереди. И сам не заметил, как уснул. А когда он проснулся, вместо крыш по краям неба были уже деревья. Прошло, должно быть, около часа. Дневной жар спал, воздух стал прохладнее и чище и доносил запахи дорожной пыли, луговых трав и еще чего-то особого, теплого и приятно волнующего. Т понял, что это запах сена, смешанный с ароматом молодого женского тела.
— Али проснулись, барин? — спросила девушка.
Т приподнялся на локтях и огляделся. Дорога шла вдоль пшеничного поля. По другую ее сторону зеленел близкий лес.
«Вон там, а Оптина пустынь», — сказала девка и махнула рукой в сторону леса. «Пешком версты две будет наскрось. Сама не была, баюсь так».
«А ближе подвести не можешь?» Девка отрицательно помотала головой. Движение было очень решительным. Тэ показалось, что она чуть побледнела. «Отчего не подвезешь?» — спросил он.
«Да боязно же», — ответила девка и перекрестилась.
Т несколько секунд глядел в зеленую бездну леса, затем повернулся и посмотрел на пшеничное поле. Из пшеницы поднималась пугало в черных лохмотьях, раскинувшее для объятия с вечностью сухие и бессильные палки своих рук. «Дежавю», — подумал Т. «Это ведь уже было совсем недавно в поезде». Он перевел взгляд на девку. «Тебя как звать?»
«Аксинья», — ответила девка. «А вас?»
Отчего-то Т вдруг почувствовал непреодолимое желание выдать себя за писателя, о котором говорил Ариэль. «Толстой», — сказал он. «Лев Толстой». Девка прыснула в кулак.
«Скажете тоже», — проговорила она застенчиво. «Ну какой же вы Толстой? Вы худявый. И еще лев придумал тоже. У льва грива».
Т заглянул в ее зеленые глаза и вдруг почувствовал мгновенное, бесстыдное и полное взаимопонимание с этим веселым юным существом. Аксинья улыбнулась. И столько в этой улыбке было красоты, мудрости и непобедимой силы, что Т показалось, будто одна из античных статуй с корабля княгини Таракановой облеклась плотью и возникла перед ним наяву. «Грива, говоришь?» — переспросил он охрипшим голосом. «Грива как раз есть».
«Врете, небось, барин?» — хохотнула Аксинья.
«Не, не вру. Поезжай-ка вон в ту рощу. Покажу». Прислонясь лбом к березе, Т тяжело дышал, стараясь стряхнуть себя последние остатки хмеля. Но ничего не получалось. Опьянение, наоборот, становилось все тяжелее и беспробудней. Душу постепенно наполняло раскаяние в том, что произошло минуту назад.
«И правда, лев?» — смешливым голоском сказала лежащая на телеге Аксинья. «Прыгучий какой!»
«Как же так?» — думал Т. «Отчего так устроена душа? Почему мы за одну секунду проходим путь от ангела, ждущего, когда откроются райские врата, до блудливого демона, боящегося лишь одного — не допить чашу позорного наслаждения до дна, упустить из нее хотя бы каплю? И ведь самое страшное и поразительное, что никакого шва, никакой заметной границы между этими состояниями нет, и мы переходим от одного к другому так же легко и буднично, как из гостиной в столовую». Действительно впору поверить в бредни покойной княгини.
«А какие на ногах когти?» — бормотала Аксинья. «Истинный лев».
«Ты бы прибралась», — сухо бросил Те.
«Аль не нравлюсь?» — обиженно спросила Аксинья. «А только что нравилась?»
Уже собираясь сказать ей что-то отрезвляющее, Те поглядел на нее и осекся. В небесных доспехах юности и красоты Аксинья казалась древней богиней, вечной небожительницей, сошедшей на землю, чтобы соблазнять человеческих сынов и нести им смерть. Вокруг нее дрожала еле заметная радужная дымка, которая как бы подчеркивала ее неземную природу. Впрочем, такой же еле видный ореол окружал и телегу, и даже помахивающую хвостом лошадь. Видимо, влажный лесной воздух странным образом расщеплял косые солнечные лучи. Аксинья лукаво улыбнулась, и Те с ужасом понял, что хочет ее опять, и через минуту, когда это чувство вновь захлестнет его с головой, сопротивляться будет невозможно. «Мне с этим не совладать», — подумал он. «Как сказано в Евангелии, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Истинно. Оторвав влажный лоб от березы, Те качнулся, шагнул к телеге и, избегая глядеть на Аксинью, спросил. «Слушай, я тут у тебя топор видел. Где он?»
«Вот»,
— сказала Аксинья, кивнула на торчащую из сена рукоять и побледнела.
«Да зачем тебе? Али задумал что?»
Те, не отвечая, взял топор. Аксинья вскрикнула, соскочила с телеги и побежала в лес. Она перемещалась легко и плавно, словно плыла, но двигалась при этом очень быстро. Вскоре ее уже нельзя было различить между стволов. «Как хороша», — подумал Те. «И ловкая, захотел бы не догнал. Вот только она вернется сейчас, я знаю, нутром чую, грехом самим. И все заново. Так значит что, рубить и не сомневаться?» Он прижал указательный палец к серому борту телеги, поднял, примериваясь топор, и вдруг увидел немыслимое. Лошадь, только что тянувшаяся губами к траве, подняла морду, поглядела на него колдовским пурпурным глазом и отчетливо произнесла: «Рубить не палец надо, барин!» Ты от неожиданности выронил топор.
«Что?» — спросил он. «Что вы сказали?»
«А то, барин!» «Пальцы тут ни при чем», — повторила лошадь тихо, будто боясь, что услышит кто-то лишний. «Тут не палец рубить. Тут малой печатью белиться след. Усечь смердящую яцутку. Вот тогда ровно по греху одежка будет».
Сказав это, лошадь отвернула морду и стала дальше щипать траву.
«А ну повтори», — сказал Те. «Повтори, что ты сказала».
Но лошадь продолжала щипать траву, не обращая внимания на Те. Ему стало казаться, что все услышанное было просто галлюцинацией. Это подозрение быстро стало уверенностью, и даже непонятно сделалось, как он мог всерьез размышлять, говорила с ним лошадь или нет.
«Безумие», — подумал он, — «нельзя столько пить. Может, в гостинице подмешали в водку какую-то дрянь? Впрочем, совсем недавно я допускал, что на самом деле мертв, и все происходящее — суть загробное испытание души. Как, однако, скачут мысли. А ну, скорее, к Ариэлю, там все выясним». Те повернулся к лесу. «Аксинья!» — крикнул он. «Мне в гостиницу надо, выходи!»
«Не выйду, барин!» — отозвалась Аксинья. «Вы топором зашибете!»
«Да не трону я, верно говорю!»
«А чего топор взял?»
Те наморщился от идиотизма ситуации. «Палец хотел рубить!» — крикнул он. «Палец! Не тебя!»
«А зачем палец?»
«От зла уберечься!»
Аксинья некоторое время молчала, верно думала. «А что ты им делаешь пальцем?»
— крикнула она наконец.
Те почувствовал, что его лицо покрывается горячей краской стыда.
«Ты прям как лошадь рассуждаешь!» — крикнул он. «Дура!»
«Чего ж?»
— прокричала Аксинья в ответ.
«Мы смольных институтов не кончали!»
«Прекрати меня фрапировать!»
«Будете ругать, еще дальше убегу!» — раздался ответный крик.
Ты потерял терпение. «Да выходи же, не бойся!»
«Не, барин, сами езжайте!» — отозвалась Аксинья. «Лучше я за телегой к гостинице приду, как у вас дурь пройдет!»
Как ни погонял Тэ лошадь, она плелась медленно и только после хорошего шлепка ненадолго переходила с шага на ленивую рысь. Каждый раз при этом она оглядывалась и пронзительно смотрела на него, словно намекая, что состоявшийся в лесу обмен мнениями о нравственных вопросах сделал неуместными и даже оскорбительными те перевозочно-гужевые отношения, в которые Тэ назойливо пытается с ней вступить. Впрочем, Тэ было неловко и без этого. Оскорбил эту святую женщину, эту юную труженицу, думал он, плюнул ей в душу. Хотя непонятно, что именно ее так оттолкнуло. Совсем ведь не чувствую народной души, только притворяюсь. Нельзя так напиваться. До чего дошло? Лошадь заговорила. И ведь не просто заговорила, она надо мной смеялась и была совершенно права. «Конечно, права», — сказала вдруг лошадь, оглядываясь. «Рубить палец, граф, это чистой воды кви-про-кво!» Тэ похолодел. «Вот опять», — подумал он, — «сейчас отвернется и замолчит, как ни в чем не бывало». Но лошадь брела вперед, по-прежнему глядя на Тэ. «Кви-про-кво?» — переспросил Тэ. «Что это?» «Это когда одно принимают за другое», — ответила лошадь. Никакой возможности считать разговор наваждением больше не оставалось. Все происходило на самом деле. «Я, признаться, слаб в латыни», — сказал Тэ, стараясь сохранять самообладание. «В юности знал, а сейчас все забылось». «Кви — это местоимение «кто», — объяснила лошадь. «А кво — его же архаическая форма, только в дательном падеже». «Благодарю», — сказал Тэ. «Кажется, начинаю припоминать». «Латынь здесь не важна», — продолжала лошадь. «Важна суть дела. Вы вспомнили Евангелие от Марка». Так задумайтесь, о чем там на самом деле речь. Сначала надо трезво определить, какой именно из членов вас соблазняет. Нога, рука, глаз, ухо. Апостол ничего не конкретизировал по той причине, что эллины были большие выдумщики по этой части. В некоторых апокрифах даже уточнялось, что перво-наперво следует задуматься, ваш ли собственный член вводит вас в соблазн. Может, его надо рубить кому-то другому? Сказав это, лошадь подняла морду к небу и пронзительно заржала, отчего телега заходила ходуном, и вожжи чуть не выпали у Тэ из рук. Вокруг опять замелькали странные радужные тени. «Но в нашем случае все просто», — продолжала лошадь, поворачивая к Тэ надменный профиль. «Поэтому я посоветовала бы вам обратиться к опыту скопчества. Есть два варианта. Убелиться малой печатью, как я предложила с самого начала. Отделить яички. Этого на первое время будет достаточно. За месяц все заживет. А можно сразу большую печать. Это сами понимаете что. Если вы не трус, рубите, не задумываясь. А потом поедем искать проплеванный якимец».
«Чего искать?»
«Якимец», — повторила лошадь. «Это по скопческой терминологии свинцовый гвоздик из колеса, который в дырочке носят. Как убьете в себе нечистого, 2 месяца нельзя вынимать. Пока заживать будет».
«А почему проплеванный?»
«Чтоб не загноилось».
Тэ с отвращением сплюнул. «Яцутки какие-то, якимцы», — пробормотал он, морщась. «Придумают же такую мерзость, ничего не понимаю».
«Да я потом подробно объясню, не бойтесь. Времени будет предостаточно. Главное не медлить. Сейчас отличная минута, сердце полно решимости». А вокруг как раз никого нет. Не сомневайтесь, граф, другого такого случая может не представиться очень долго.
Лошадь остановилась и уставилась на Тэ горящими гипнотическими глазами. Тэ слез с телеги, взял в руку топор и неуверенно положил ладонь на пряжку брючного ремня. Тут вдали зазвонили ко всеночной, и он пришел в себя. «Так ведь действительно до члена вредительства дойдет», — подумал он. И сильно до крови укусил себя за губу. Радужные тени исчезли. Он понял, что с топором в руке стоит перед телегой на пустой вечерней дороге. Собственно, тут он и стоял секунду назад, но только теперь полностью вернулся в настоящее. Тэ перевел глаза на лошадь. Она всем своим видом старалась показать, что совершенно здесь ни при чем. Тэ укусил себя за губу еще раз. И стало ясно, что лошадь вообще ничего не старается показать, а просто тянется губами к пучку травы. Тэ приблизился к лошади, положил руку ей на шею и тихо, почти нежно сказал в ухо.
«Слушай меня внимательно, Фру-Фру, или как там тебя зовут. Если ты еще раз, слышишь, еще один только раз раскроешь сегодня пасть и скажешь что-нибудь на человеческом языке, я тебя выпрягу, сяду на тебя и поеду галопом, и погонять буду топором. А теперь пшла в город к гостинице «Дворянская».
Лошадь нервно повела головой, но на свое счастье промолчала. Тэ залез в телегу и сильно хлестнул ее по крупу. Лошадь побежала вперед. Всю остальную дорогу она молчала, только несколько раз косила на Тэ полным скрытого огня глазом, будто напоминая о чем-то важном. Каждый раз Тэ внутренне напрягался, ожидая, что она заговорит. Но лошадь отворачивалась и молча трусила дальше, презрительно и безразлично помахивая хвостом, как бы окончательно потеряв надежду, что пассажиру можно помочь в духовном плане.
Когда Тэ добрался до гостиницы, было уже темно. Войдя в свой номер, он зажег лампу, сел в кресло перед камином и прошептал: «Будем ждать встречи».
«Зачем же ждать?» — раздался со стены вкрадчивый голос. «Я уже здесь. Добрый вечер, граф».
Тэ поднял голову. С портрета на него благосклонно глядел курносый император Павел. Его рот округлился в зевке, и нарисованная рука, скользнув по полотну, деликатно прикрыла его ладонью.